Hallelujah. То есть 100 динариев. Динарий – это серебряная монета. Ежедневная плата за труд наемного рабочего. Пример. Я напоминаю вам здесь притчу о работниках разных часов, пришедших на виноград делать. И там как раз каждому, кто отработал в этом винограднике, независимо от количества часов, но в один день, был выдан один динарий. Вот она, плата работника. Даже 100 динариев, 100 трудовых дней вообще-то, это достаточно большое. Ну, несопоставимый с тьмой, по-славянски говоря, с 10 тысячами талантов своего рода. Как мы сказали, это огромное состояние. И здесь человек оказывается не способен своему ближнему простить эти долги. Святитель Григорий Палама, это выдающийся святой православной церкви, архиепископ Фессалоникийский, живший в 14 веке, такой эту притчу говорит, что все, что там относится вплоть до последнего момента, когда принимается решение о изгнании в один помешанную вот этого немилосердного взаимодавства, все это относится к нашей человеческой современной земной жизни. Как это тогда Господь действует по отношению к нам, прощает нам наши долги? Очень просто. Он позволяет нам просто жить, несмотря на все наши прегрешения, несмотря на все наши несовершенства. Он посылает солнце восходить над нами, над праведными или праведными. Он посылает дождь. Он позволяет нам с вами, этим грешникам, приступать постоянно к этим свечам и вкушать его истинные дела кровь. Хотя, как мы с вами знаем, неоднократно говорилось об этом с этого амбона, невозможно достойно подготовиться, и не может быть достоин человек такого великого дара. Но прощает, закрывает глаза на Бога, на наши грехи и совершенства. Для того, чтобы сохранить отношения между ним, Творцом, и между нами, Творением, говоря по-славянски. И последний момент, когда великий взаимодавец, Бог принимает решение, уже относится к будущему веку. И поэтому погружение в один промежуток означает не что иное, как отлучение от невечернего Царства Христова, отлучение от пребывания на свете. И нам прямо указано, что это является следствием нашего неправильного отношения к людям. Потому что мы не стремимся уподобляться Богу, прощающему нас каждый день, и полагаем, что наша обязанность по отношению к нашим людям не такова. Мы можем требовать от них чего-то большего, чем они способны зачастую дать. Очевидно же, что второй должник тоже не мог дать ничего. Поэтому мы просим, потерпи на мне, но может быть там не отдать. Мы часто не способны прощать друг другу наши согрешения. А это принципиально ставит вопрос о возможности нашего спасения. Нам надо учиться. Нам надо учиться быть совершенным, как совершенно Отец наш Небесный. Поступать таким образом. Чтобы мы не лгали в словах своей молитвы, оставить нам долги наши, как и мы оставляем. А если мы все-таки не оставляем наши долги, то очевидно, что мы врем. Наши слова пусты. Звучат они в наших ушах, слетают с нашего языка, но нет в них содержания, нет в них подлинного наполнения. И, конечно, когда говорится о долгах, вы сказали сегодня об этом, конечно, речь не идет только о деньгах. Хотя тема денег в обоих еврейских текстах сегодня звучавших предстает перед нами наиболее ярко, там проходит там красный дни. В евангельском чтении деньги, собственно, что вокруг чего все вертится. То, кому что должен, 10 тысяч талантов, 100 пенсий, 100 динариев. В любом случае, денежные отношения являются здесь прекрасными, вокруг них вроде все происходит. Но Христос, очевидно, говорит нам о большем. Вообще о неких долгах перед другом, о наших долгах перед Богом. Но тема денег не перестает звучать, когда мы обращаемся в мысленный взор к апостольскому чтению, послание апостола Павла к Коринфянам. Там, как ни будет ни странно, но тем не менее продолжает звучать вино, не только формально. Речь тоже идет о том, что ученики и последователи апостола Павла, рядовые и не очень христиане, коринфские общины, предъявляют им некие претензии. Они тоже не готовы просить его недостатки, многие из которых, очевидно, мнимы и надуманы, по сути своей, как клевета. И в этом послании, в этой главе, апостол Павел вынужден оправдываться. И если не оправдываться, по крайней мере, защищаться от возможных на него обвинений. Каковы эти обвинения? Давайте вспомним, что сейчас читал Штец, но здесь вы это давно. В чем обвиняют апостола Павла члены общин им созданных, для которых он является духовным отцом? Вот он прямо говорит, апостол для них является посланным раввином, который родил их во Христе. Они обвиняют его, во-первых, пищевой и алкогольной неумеренности. Это красиво там сказано. Власть, разве мы не имеем власти есть и пить? Они обвиняют его в недолгих отношениях с женщинами. Разве мы не имеем власти пребывать вместе с женой, сестрой нам по вере, мягко для такой слухали. И они обвиняют его в недолжном пользовании материальными средствами. Там сказано, что подобно заменить. Прежде всего, агрокультурного ряда, то есть сказано, кто насадит виноград или не ест виноград, кто пасет сад и не пользуется молоком от него. И далее даже риторически вопрошает, что мы же вас посеем духовно, или более, если пожнем от вас телесно. Несопоставимые вещи, такие по мысли апостола Павла. Но любопытно, что именно финансовые отношения между общинами и лидерами занимают этот отрыв и ключевое место. Здесь он просто сказал по поводу безопеки и еды, по поводу отношений с женщинами, и дальше перешел на то, что больше всего всех волнует. Мы понимаем, почему, собственно, этот вопрос стоит апостола Павла. Он же собирал деньги со всех христианских общин. Почему? Ему нужно было как-то, перераспределять. Немного об этом сказано в других местах апостольских посланий, когда говорится о помощи общин рассеянных по Малой Азии и вообще по Римской империи, братьям в Иерусалиме, которые находятся в более стесненных условиях. Но в любом случае, очевидно, апостол Павел использовал эти деньги тоже для каких-то своих нужд. И при этом он говорит о том, что немало не возражает против возводимых на него обвинений. Для чего? Для того, чтобы, не дай Бог, не положить никакого препятствия для продвижения благовестия Христова. Иначе говоря, вещь эта вполне обычная для него. Это, на секундочку, давайте задумаемся. Первый век. Апостол Павел, младший современник Христа. Первая христианская община, где казалось, Дух Божий явный самым непосредственным образом. А чем, по сути, отличаются те обвинения, которые возводятся на лидер христианской общины, от тех обвинений, которые мы можем видеть в современной прессе, в современных сетевых изданиях и прочих замечательных местах? Все прежние три пункта идут один за одним неизменно. Это говорит о том, что мир не меняется. И каковы были претензии человека, грешного, вошедшего в церковь, еще не очищенного Духом Божиим по отношению духовным отцам христианских общин древности, таковыми они остаются и до сегодня. Церковь стала сейчас более распространенной, и людей здесь больше. И на виду стало больше всего оказываться, нежели это было в античную эпоху. И поэтому те же самые претензии мы слышим и сегодня. О чем говорит тот или иной апостол Павел? Что он призывает? И почему именно этот апостольский отрывок у нас соединен с притчей о талантах, которые кто-то кому-то был должен. И там речь идет о деньгах. Речь идет о том, что мы должны, говоря о своей христианской общине, уметь прощать и друг друга тоже, в том числе и лидеров нашей христианской общины. Поэтому я призываю вас и меня прощать, если что-то я делаю не так, не возводить на меня каких-то обвинений. Об этом я каждый год прошу прощения у вас еще и на чине покаяния, которое у нас проходит в общении, как во всех храмах православных, таким пословным, а то всегда просить. Мы все несовершенны. И друг перед другом мы имеем, наверное, какие-то долги. И можем, наверное, себе что-то подумать и домыслить, воспринимая человека по своей внутренней испорченности хуже, чем он есть на самом деле. Приписывая ему чего-то, что нет в его душе, и не было какого-то намерения. Но как-то воспринимаем. И поэтому и я должен вас прощать, что, собственно, и делаю каждый раз, когда стою на ногу, и каждый священник это делает. Это закон нормальной христианской жизни. стараться смотреть на человека в свете божественной истины и видеть его образ и подобие своему Творцу, а не видеть грязь, которую человек, несомненно, не имеет. И каждый из нас эту грязь духовную, душевную, интересную, несомненно, постоянно воспроизводит и в ней оказывается погруженным. Но нам надо уметь прощать друг друга, во-первых, а во-вторых, надо стараться исправиться. Сам будь лучше. Как, собственно, и был призван первый должник и взаимодавец. Тебе же простили, почему же ты не прощаешь? Так и мы давайте стремиться к лучшему. Будем стремиться подражать самому Господу нашему Иисусу Христу, который нас прощает, называет на свои чаши, дарит нам все возможные дары. Мы пользуемся этим. Но еще потом надо сказать, что, наверное, здесь я не могу смысл добавить. Это, конечно, о том, что уже было сказано, но несколько с другой стороны. Я имею в виду разрешение апостола Павла отношения использования финансовых средств. Апостол, очевидно, говорит, что община и лидер христианской общины, духовный отец, живет от тех подаяний, которые приносят члены этой христианской общины. Это норма, которая на тот момент еще очевидно не сформировалась в своей жесткой кристаллической решетке. Но она уже формируется, и отсюда суждение по поводу того, но ведь не виноградник сажает для чего, потому что виноградник не сажает, а виноградник Божий – это образ народа Божия. По поводу пастыря и овец, которые его пасет, та же самая схема. Это вполне очевидно, потому что если священник будет работать, у него просто не будет возможности посвящать себя.